Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Стала известна кандидатура на пост главы Дагестана. В Петербурге избит гражданин Израиля. В Москву прибыла делегация из Ирана. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Мухалиева для наделения его полномочиями президента Дагестана. Мухалиев, председатель Народного собрания республики. Сегодня парламент должен решить вопрос о новом главе республики. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомедали Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран, тем не менее, не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Одновременно министр иностранных дел Ирана Мануэль Матаки проводит переговоры в Брюсселе.
Мы рассматриваем диалог с европейцами как положительный. Налицо позитивный. Позитивная подготовка к встрече и понимание между нами и Евросоюзом. Но, конечно, необходимо, чтобы изменилось восприятие Ирана со стороны Европы.
Говорит глава иранского МИД. Недавно Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, предусматривающую передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Сержант Челябинского танкового училища приговорен к 4 годам условно за неуставные отношения. Военнослужащий лишен звания сержанта, а также права занимать высшие командные должности в течение 1 года. Слушание по остальным 4 уголовным делам, которые рассматривает Челябинский военный суд, продолжится во вторник. Наиболее громкое дело Андрея Сычева, находящегося на лечении в Москве, в суд пока не поступало. В Санкт-Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
По словам 23-летнего студента университета имени Герцена, на него напали несколько неизвестных на Гражданском проспекте и стали избивать, после чего скрылись. После инцидента студента доставили в Первый медицинский институт. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Подробности произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Пока не выдвигается никаких версий нападения. Последнее время после гибели антифашиста Тимура Кочаравы и студента из Конго, после чего иностранные студенты провели митинг у Смольного, правоохранительные органы стараются квалифицировать подобные нападения как проявление хулиганства. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Мексике на границе с американским штатом Техас 65 горняков остаются под завалами в угольной шахте. Взрыв газа в забое произошел вчера. По словам спасателей, у шахтеров были с собой баллоны с кислородом, которые, судя по всему, уже на исходе. Толпы родственников собрались у ворот предприятия в ожидании известия о своих близких, находящихся глубоко под землей. Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом было принято на заседании кабинета вслед за приведением к присяге депутатов нового палестинского парламента, в большинстве членов радикальной группировки Хамас. Иерусалим призвал мировое сообщество не оказывать автономии экономическую помощь до тех пор, пока Хамас не признает Израиль и заключенные ранее палестино-израильские соглашения. Он также не откажется от насилия.
Мы также призываем доноров, европейские страны, не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти 3 условия.
Говорил советник премьер-министра Израиля Ранан Гиссин.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. Накануне представители «Голоса Беслана» через интернет обратились к председателю московской и хельсинской группы Людмиле Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с главой ведомства ООН по правам человека Луизой Арбур говорит Алексеева.
Их требование назначить международное расследование, каким образом погибли заложники в Беслане, потому что матери уверены, что большая их часть погибла не от рук террористов, а от того, что был начат этот штурм. И во время штурма погибли дети. Я передала госпоже Арбуре эту просьбу, сказав от себя, что международного расследования требуют все террористические акты в России. Госпожа Арбур ответила, что она собирается в Ингушетию, там очень близко до Беслана, будет встречаться с обеими организациями, и «Голос Беслана», и «Матери Беслана».
Сказала Людмила Алексеева. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта блокированы все основные дороги, как сообщил командующий грузинским миротворческим батальоном. Это произошло после того, как осетинская сторона не разрешила проехать через Цхинвали колонии грузинских миротворцев. С подробностями Георгий Кабаладзе.
После заседания Координационного совета по урегулированию грузино-осетинского конфликта, на котором премьер-министр Зураб Ногайдели объявил, что отныне любая ротация грузинских миротворцев будет производиться исключительно с согласия командование смешанными миротворческими силами, около 100 грузинских командос на 6 грузовых машинах двинулись в сторону Ляхского ущелья Южной Осетии. Руководство Южной Осетии не пропустило военную колонну Грузии через Цхинвали, мотивировав свой отказ тем, что Тбилиси слишком часто проводит ротацию своего миротворческого батальона. Тем самым, как считают в Цхинвали, Грузия обучает своих солдат ведению военных операций на территории Южной Осетии. Командование миротворцев ведет интенсивные консультации со сторонами с целью разрядки возникшей напряженности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
После 9 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 49 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете вперед вышла сборная Германии. 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Команда США идет второй, у России третье место. В нашей копилке 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Напомним главные новости. Президент России предложил кандидатуру Мухуалиева на пост главы Дагестана. В Петербурге избит гражданин Израиля. В Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Судебная защита тайны частной жизни. Такова тема сегодняшней передачи. Могут ли службы безопасности компании вмешиваться в частную жизнь наемных работников? И может ли вообще идти речь о частной жизни в рабочее время? Я представляю экспертов в студии. Это член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Ирделевский и руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров. Поводом для сегодняшнего разговора стали недавние события в компании «Евросеть», руководство которой составило черный список сотрудников, пользующихся корпоративным интернетом в личных нуждах. Судя по списку сайтов, которые посещали провинившиеся сотрудники, личные нужды сводились к посещению развлекательных и порнографических сайтов. А чтобы другим было неповадно, руководство компании распространило информацию о провинившихся, в кавычках ставлю это слово, среди всех сотрудников московского подразделения «Евросеть». Они получили информационное письмо, в котором был список их коллег с фамилиями, должностями, фотографиями и веб-адресами посещенных ресурсов. Я сразу оговорюсь, что вопросы этики предлагаю ставить за рамками передачи, так как мы говорим все-таки о правовой проблеме, если вообще такая проблема имеется. Мне вот эта ситуация показалась неоднозначной, потому что, да, по сложившейся практике службы безопасности многих российских и зарубежных компаний ведут периллюстрацию переписки сотрудников, прослушивают, например, переговоры, которые сотрудники ведут по корпоративным телефонам, и стационарным, и мобильным. И с одной стороны, это оправдано. При этом вот логика какая? Вообще, о какой личной частной жизни можно говорить в рабочее время, на рабочем месте, за счет работодателей? И вообще, службы безопасности проверяют не личную почту и телефон, а служебные, владельцем которых является, собственно, работодатель. А значит, со своими номерами, электронной почтой, интернетом можно делать все, что хочется. Вот, Александр Маркович, скажите, пожалуйста, не нарушается ли таким образом право сотрудника на сохранение тайны частной жизни? И вообще, действительно, можно ли говорить о частной жизни на работе?
Ну, в принципе, о частной жизни на работе говорить, наверное, можно. И Мы все в какой-то степени живем частной жизнью, поскольку рабочее время включает в себя, вернее, рабочий день, он включает в себя не только рабочее время, но и время отдыха, перерыва для приема пищи, поэтому какой-то элемент частной жизни есть в рабочее время. Но в период исполнения служебных обязанностей говорит о том, что работник в этот период живет частной жизнью, я полагаю, для этого оснований нет.
Нету. Хорошо, тогда давайте вот применительно к конкретной ситуации в Евросети. Здесь меня интересует следующее. Правомерны ли были действия руководства компании, когда оно проверяло, на какие сайты заходили сотрудники, а после этого распространила эту информацию среди остальных сотрудников компании. Кроме того, кроме всего прочего, случайным образом произошла утечка, эта информация, это письмо появилось в интернете, и очень многие люди уже воочию увидели тех сотрудников Евросети, которые в рабочее время играют в игрушки, заходят на порнографические сайты и качают музыку и фильмы.
Ну, вот прежде чем ответить на ваш вопрос, я предлагаю вам такой гипотетический пример. Предположим, вор проник в секс-шоп и украл оттуда предметы сексуального использования, которые, предположим, свидетельствуют о нетрадиционной сексуальной ориентации человека, который ими пользуется. Принес их домой, каким-то образом, соответствующим образом использовал и... Далее это дело вскрылось. Вот, соответственно, появляется материал уголовного дела. Как считать, такие материалы уголовного дела содержат информацию о частной жизни данного лица или нет? Я думаю, что в какой-то степени вопрос, который возник в данном деле, он в чем-то аналогичен той ситуации, которую я описываю, потому что работники на работе совершили недозволенное действие с использованием оборудования работодателя. То есть действие, которое, в принципе, не укладывается в содержание их трудовых обязанностей. При определенных обстоятельствах, кстати говоря, на мой взгляд, такого рода действие могло бы образовывать признаки хищения. Только не хищение путем кражи, вот как в приведенном мной примере с магазином, а хищение путем мошенничества. Полагаю, что материалы уголовного дела... В общем-то, вряд ли могут свидетельствовать о том, само совершение уголовного преступления это действие антиобщественного характера, поэтому информация о нем вряд ли может образовывать то, что можно считать тайной частной жизни. Кстати говоря,
Таким образом, да. Александр Маркович, я правильно вас понимаю, что, собственно, действия вот сотрудников компании вы приравниваете к уголовно наказуемому деянию?
При определенных обстоятельствах, я думаю, что можно было бы говорить и об этом. Дело в том, что нам неизвестны подробности этой ситуации, ведь смотрите, ну, как вы знаете, вот есть телефоны, например, есть мобильные телефоны, я просто не очень понимаю, как с интернетом это, ну, вот разные тарифные планы. Предположим, в интернете может быть тарифный план, который предполагает неограниченное пользование, а может быть такой тарифный план, который предполагает оплату за каждое использование. В этом случае, если работник... если работник пользуется интернетом, скажем, в рамках неограниченного тарифного плана, то он, ну, просто отвлекает свое рабочее время от исполнения трудовых обязанностей. А если организация вынуждена еще и оплачивать по существу его пользование, то это образует, на мой взгляд, состав мошенничества. Он, пользуясь доверием со стороны организации, причиняет ей имущественный ущерб, то есть пользуются услугами за счет средств организации.
Хорошо, но с другой стороны, российское законодательство предусматривает презумпцию невиновности. И в данном конкретном случае речи о возбуждении уголовного дела не было, тем более не было приговора суда. И вот в этой связи вопрос, можно ли было распространять эту информацию среди других сотрудников? И могут ли сотрудники компании, неважно, мы даже сейчас не будем говорить о сотрудниках компании Евросеть, может ли сотрудник любой компании, руководство которой распространило о нем информацию, на мой взгляд, содержащую признаки рассекречивания, скажем так, тайной частной жизни, может ли этот сотрудник предъявить иск к руководству компании, обратиться в суд, Евгений?
Я считаю, что, конечно, может. Дело в том, что законодательство, конституция и законы ограничивают, налагают запрет на нарушение тайны частной жизни. В данном случае работник действительно на работе должен заниматься отношениями, непосредственно связанными с работой. Если работодатель выявил какие-либо нарушения, то он должен принимать в отношении этого работника меры, предусмотренные Трудовым кодексом, начиная от замечания и кончая увольнением. Такая мера, как вывешивание информации о нарушении работникам правил трудового распорядка, либо еще каких бы то ни было норм, не является санкцией по Трудовому кодексу, и работодатель не вправе был вывешивать такую информацию для всеобщего обозрения. Я считаю, что в данном случае также имеется нарушение личных прав, потому что такой вид, скажем так, наказания Трудовым кодексом не предусмотрен.
Хорошо, мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о судебной защите тайной частной жизни. Могут ли службы безопасности компании вмешиваться в частную жизнь наемных работников? И может ли вообще идти речь о частной жизни в рабочее время? Со мной в студии эксперты, член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Ирделевский и руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров. Я сообщаю телефон прямого эфира Радио Свобода 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения, для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. Александр Маркович, я все-таки хочу вернуться к вопросу о распространении сведений о сотрудниках. Оттолкнусь я от положение статьи 24 Конституции Российской Федерации в первой части, в которой говорится, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Мы здесь уже пришли к выводу, что в рабочее время, исполняя непосредственно рабочие обязанности, человек нельзя говорить, в принципе, о частной жизни конкретного человека. Но если все-таки сотрудник уже допустил проступок, воспользовался служебным телефоном для того, чтобы позвонить родственникам или там, маме, написал письмо другу, подруге, или же залез на какой-то сайт ради личных целей, то может ли вот с точки зрения, вот через преломление 24-й статьи Конституции, здесь идти речь о том, что руководство компании нарушает его право, когда распространяет среди остальных сотрудников сведения о том, чем на самом деле на работе занимается работник?
Я еще раз хочу обратить внимание, распространять информацию о частной жизни лица без его согласия нельзя. Да, действительно, это конституционная норма. С другой стороны, никакого запрета на распространение информации о правонарушении, будь то гражданское правонарушение, трудовое правонарушение, уголовное преступление, на сей счет какого-либо запрета нет, потому что правонарушение вообще не может составлять предмет, так сказать, личной или семейной тайны. Правонарушение – это всегда нарушение права, то есть нормы, правила поведения, установленного для всех. Поэтому лицо... Дело в том, что... Что значит, вот опять же, приведенный вами пример с компьютером. Представьте себе, человек пишет записку своему другу, но пишет ее на стене здания организации. Можно ли считать, что в данном случае имела место какая-то личная тайна? Дело в том, что вообще, прежде чем говорить о неприкосновенности, что такое неприкосновенность частной жизни? Это недопущение разглашения сведений, составляющих личную тайну. А что такое тайна? тайна в общем смысле – это информация, которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель которой принимает необходимые меры для защиты ее конфиденциальности. Я считаю, что в случае, если работник оставляет какую-то информацию в оборудовании, принадлежащем другому лицу, в том числе и организации, то с учетом того, что каждый гражданин знает, что собственник соответствующего имущества имеет права владения, пользования и распоряжения соответствующим имуществом, тем самым работник или любое лицо, которое поступит таким образом, оно само лишает эти сведения статуса тайны. И тогда нельзя говорить о разглашении чего-либо, нельзя говорить о нарушении...
Потому что нельзя разглашать тайны, которые не существуют.
Да, нельзя разглашать тайны, которые не существуют. В какой-то степени, конечно, вот в этой ситуации мог бы быть, на мой взгляд, поднят только вопрос о злоупотреблении правом, поскольку, как я уже сказал, я полагаю, что право существует придавать гласности сведения о правонарушении, совершенном лицом, и здесь я не совсем согласен с Евгением, что речь идет о дисциплинарном взыскании, потому что нигде не говорилось, насколько я понимаю, о том, что оповещение о происшедшем являлись мерой дисциплинарного взыскания. Мера дисциплинарного взыскания являлась, как говорится, в упомянутом материале увольнение какого-то должностного лица. Вот это, видимо, применение меры дисциплинарного взыскания. А то, что были разглашены сведения, как я уже сказал, это сведения о совершенном правонарушении. И здесь мог бы рассматриваться вопрос, было ли в данном случае необходимым по каким-то причинам сообщать информацию, на какие именно сайты заходили работники, или в том не было необходимости. И если будет установлено в ходе судебного заседания, что целью распространения информации о том, на какие сайты заходили работники, было исключительно причинение вреда, причинение морального, скажем, вреда самим работникам, провинившимся, то это может быть сочтено злоупотреблением правом.
Хорошо, я предлагаю сейчас послушать Константина, а потом Евгений, который дозвонился к нам из Петербурга, а потом Евгений, я вас попрошу нам разъяснить кое-какие положения трудового законодательства. Константин, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам рассказать одну забавную историю, вот, произошедшую со мной в 2003 году. У меня небольшое предприятие, которое занимается ремонтом помещений, внутренней отделкой. Под праздник 300-летия Петербурга у нас все огромные корпорации, наши строительные, получили много заказов, очень вкусных, естественно, сами не могли с ними справиться и привлекали для этого более мелкие организации. Я вот имел честь работать в такой крупной организации, и главный инженер проекта, в котором мы работали, он мне пригласил работать в их компании под его началом, начальником участка, на зарплате, вполне, так скажем, меня устроивший бы, да. Вот, я, подумав, решил, ну что, стабильность, все такое. Вот, и я пошел на собеседование, где мне устроили перекрестный допрос, два человека, один из отдела кадров представитель, другой представитель службы безопасности. То есть мне такое было ощущение, что я попал в большой дом на Литейном. Самый невинный вопрос был, почему я развелся со своей первой женой. Это был самый, поверьте, невинный вопрос. После этого я просто сказал, ребята, да пошли вы, все очень далеко, у меня есть свой бизнес, и до свидания. А когда я позвонил вот этому главному инженеру и извинился, так сказать, что не могу воспользоваться его заманчивым предложением, он искренне удивился, он говорит, ты что-то, говорит, они знают, как зовут моего кота и собаку, что ты хочешь. А то, говорит, все очень так правильно и хорошо у нас, в нашем замечательном государстве. Поэтому вот я думаю, что, может быть, все-таки лучше иметь маленький, но свой бизнес, чем лезть вот в эти вот монстры корпорации и, так сказать, поворачивать там наизнанку свое белье нижнее. Спасибо.
Да, спасибо, Константин, за ваш комментарий и рассказ. И вдогонку просто к вашему звонку на пейджер пришло сообщение. Иногда на приеме на работу просят заполнить анкету, где интересуется, есть ли у вас машина, изменяете ли вы своей жене, мужу, сидели ли вы в тюрьме. Хочется этим работодателям сказать, что это очень гадко, пишет наш слушатель, подписавшийся Добрый. Евгений, скажите, пожалуйста, насколько вообще законны требования работодателя предоставлять информацию наемного работника личного характера при приеме на работу?
Если эта информация касается деловых качеств работника, его какой-то квалификации, то тогда работодатель вправе этой информацией поинтересоваться. Если же напрямую он спрашивает информацию, которая затрагивает семейную тайну и личную жизнь, то работник вправе не сообщать такую информацию, потому что такое право ему предоставлено и Конституцией, и законом. Это не дело работодателя интересоваться, вот как уже говорилось о том, как зовут кота и что касается семейных отношений.
Ну, здесь мы не говорим об особенностях некоторых служб, скажем так, что понятно, если человек приходит устраиваться на работу дворником, то как бы его никто и теоретически не должен спрашивать, сидел ли он в тюрьме или не сидел он в тюрьме. А если он приходит устраиваться на работу в милицию, то здесь уже есть как бы определенный запрет, видимо, так. Правильно я понимаю, Евгений?
Конечно, да.
Угу. Александр Маркович, вы хотите
добавить? В принципе, да, здесь я согласен с Евгением, но немножко хотел бы добавить, что, конечно, есть такие виды, ну, предположим, если человека принимают на работу в качестве священника, то есть лица, обязанного проповедовать догматы определенной религии, которая предписывает, скажем, в качестве одной из своих заповедей «не прелюбодействуй», вот, то, мне кажется, при приеме на такого рода работу допустимо интересоваться, так сказать, вопросом о том, не изменял ли человек, не считает ли он измену допустимой, таким образом, не будет он ли он неискренним, выполняя такие обязанности. Но в этом случае сам прием на работу может быть обусловлен раскрытием или нераскрытием этой информации, то есть, другими словами, человек сам решит сообщать ему эти сведения или отказаться от этой работы.
Угу, спасибо, Александр Маркович. Давайте послушаем Ольгу. Она дозвонилась к нам из Петербурга. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте, вы в
эфире. Мне кажется, ведущая программа очень права, говоря о том, что вот есть какой-то привкус, ощущение двойственности вот от этой ситуации, которая произошла в фирме с использованием компьютерного времени. Ну, во-первых, наверняка это можно, ну, вот эти заходы на сайт, игрушки и так далее делались параллельно с работой и не в ущерб работе, поскольку, ну, вы знаете, что можно работать в 2-3 уровнях, то есть работа от этого не пострадала. А вот распространение информации вот так широко, мне кажется, было бы этичнее сделать какие-то административные выводы. А вот это просто вот позорить, это, по-моему, не очень этично. Извините, пожалуйста.
Да, Ольга, спасибо за ваш комментарий, но нужно признаться, еще раз напомнить, что в начале передачи я говорила, что предлагаю вопросы этики оставить за рамками эфира. Мы говорим о правовой проблеме, если таковая вообще имеется. А вообще имеется проблема по поводу раскрытия тайны частной жизни на работе?
На самом деле она имеется. Дело в том, что Проблема связана с самим понятием частной жизни, то есть, которое в законодательстве не определено, и судебная практика тоже не разъясняет, что следует понимать под частной жизнью. Ведь прежде чем говорить о нарушении неприкосновенности частной жизни, нужно знать, о нарушении чего идет речь. На сегодняшний день такого явного понятия частной жизни не выработано. Вот, но тем не менее, вот применительно к трудовым отношениям, если работник заказывает какой-то набор блюд в столовой, принадлежащей организации, то полагаю, что эта информация определенно относится к его частной жизни, и нет оснований для ее распространения. Но принципиальный момент, который я еще раз хочу подчеркнуть, полагаю, что информация о совершении лицом правонарушения, она в принципе, так сказать, по презумпции, что ли, не может составлять его личную или семейную тайну. Нарушая нормы права, нарушается, как я уже говорил, установленные в обществе правила поведения, и это затрагивает интересы всех потенциально.
Евгений, если я правильно поняла Александра Марковича, здесь речь идет как бы о правонарушении, в данном конкретном случае нарушении трудовой дисциплины, но прежде чем говорить о нарушении трудовой дисциплины, нужно знать, подписывал ли сотрудник какие-то регламенты, был ли он ознакомлен с тем, как вести себя на работе.
Я прошу прощения, Марьяна, да. Я только хочу уточнить, что кража – это не нарушение трудовой дисциплины, мошенничество также – это...
Да, нет, это понятно, это мы выяснили. Мы говорим применительно конкретной ситуации, но я подозреваю, что мы сейчас уже не успеем выслушать ответ Евгения. На радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов после выпуска новостей в передаче «Время гостей» вы сможете услышать председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимира Плигина и депутата Госдумы, лидера движения автомобилистов России Виктора Пахмелкина, с которыми беседует ведущий передачи Михаил Соколов. Простите.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Дагестана кандидатуру Мухуалиева для наделения его полномочиями главы республики. Вопрос о новом президенте депутаты планируют решить сегодня. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. Слушание по остальным 4 уголовным делам в связи с дедовщиной в танковом училище продолжится во вторник. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена, пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. В Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, отправляется на Северный Кавказ. В программе поездки переговоры с руководством Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, посещение лагерей беженцев, встреча с представителями гуманитарных организаций, работающих в регионе. В Мексике на границе с американским штатом Техас 65 горняков остаются под завалами в угольной шахте. Взрыв газа в забое произошел вчера. По словам спасателей, у шахтеров были с собой баллоны с кислородом, которые, судя по всему, уже на исходе. Амурбек Текебаев продолжит руководить парламентом Киргизии. Сегодня большинство депутатов проголосовали против его ухода с поста спикера. Заявление о добровольной отставке Текебаев подал из-за конфликта с президентом страны Курманбеком Бакиевым. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 5 комплектов наград. 2 вида программы намечены в горных лыжах, гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам. Фигуристы завершат свою программу в танцах, а также определятся победители и призеры женского хоккейного турнира.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Судебная защита тайны частной жизни. Такова тема сегодняшней передачи. Могут ли службы безопасности компании вмешиваться в частную жизнь наемных работников? И может ли вообще идти речь о частной жизни в рабочее время? На эти вопросы сегодня отвечают эксперты в студии, член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Ирделевский и руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров. Я напоминаю, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Вы можете присылать нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». И, Евгений, я вас попрошу ответить на вопрос, который я вам задала в конце первой части передачи. Скажите, пожалуйста, если работодатель предъявляет претензии к сотруднику по поводу того, что он что-то нарушил, не так воспользовался интернетом, не так, не с теми говорил по телефону, может ли это означать, что работодатель должен был сначала сообщить работнику ознакомить работника с некими правилами, с неким регламентом поведения на рабочем месте?
Конечно, выполнение любой работы предполагает соответствие работника не только предъявленным к работе требованиям, но и требованиям, предъявляемым к самой процедуре выполнения работы. В данном случае работодатель мог ознакомить работника с тем, чего работник делать не вправе, находясь на своем рабочем месте.
А составляя этот список, чем должен руководствоваться работодатель? Только своими собственными соображениями или как-то должен оглядываться на закон вообще-то, на Конституцию, на Трудовой кодекс?
Конечно же, он должен учитывать положение Конституции и законодательства о неприкосновенности частной жизни.
В частности?
Да, конечно. и всего того, куда запрещено вмешиваться работодателю и вообще кому бы то ни было. Но он вправе установить работнику условия, чтобы работник, находясь на своем рабочем месте, не занимался вещами, которые бы причиняли ущерб работодателю. Вот если мы говорим о хищении, то вот уже об этом говорилось. И можно еще продолжить.
Да, пожалуйста, продолжайте. Что еще может принести ущерб работодателю, что он должен предусмотреть в регламенте?
Чтобы... Например, можно отразить, чтобы работник не разглашал коммерческую тайну на предприятии.
Помимо прочего, тогда работника еще с перечнем должны ознакомить, да, того, что составляет коммерческую тайну предприятия, под роспись или нет?
Ну, не обязательно с перечнем, можно ознакомить с общими фразами, что такое коммерческая тайна на конкретном предприятии, чтобы это соответствовало законодательству, потому что исчерпывающего перечня ни на одном предприятии нет, она везде разная. Вот, но в общих фразах возможно это установить для работника, чтобы он не разглашал конкретные данные, для сохранения которых работодатель принимает меры, вот, и обеспечивает режим их защиты таким образом.
Спасибо. Александр Маркович, я видела, вы хотели добавить.
Ну, я все-таки хотел бы еще раз обратить внимание, что нельзя установить в какой-либо инструкции или в документе, регламентирующем поведение работника, запреты на все возможные недозволенные действия. Понимаете, вот если вы идете по улице и видите чужую машину, и вам пришла такая фантазия вскрыть ее дверцу и прокатиться на ней, то вас привлекут к уголовной ответственности, независимо от того, что вы не давали владельцу машины подписку о том, что вы обязуетесь не проникать в его машину. Поэтому есть определенные виды действий, о которых нет необходимости предупреждать, именно в силу того, что они являются объективно, абсолютно противоправными. Например, вряд ли вы можете себе представить подписку работника не убивать сотрудника, находящегося на соседнем рабочем месте, а то последуют дисциплинарные взыскания в виде выговора или увольнения и так далее. Поэтому следует отграничивать, то есть работник должен быть регламентирован в основном в том, что он должен делать, а не в том, от чего он должен воздерживаться согласно нормам существующего законодательства. То есть не пользоваться чужим, не красть и так далее.
Спасибо за ваше разъяснение. Давайте послушаем дозвонившегося на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212 Сергея из Петербурга. Пожалуйста, вы в эфире. Сергей, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Ну, сорвался звонок. Слушаем тогда Инну Ивановну. Она дозвонилась к нам из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Я хотела вот по поводу чего высказаться. Вот, смотреть в корень. Почему вдруг люди на работе пытаются что-то там сделать, не боясь, что их могут это само услышать? Потому что повальное и тотальное подслушивание соседей идет. Совершенно невозможно ничего не доказать, и ничего, как говорится, нельзя объяснить. Поэтому люди стараются, как говорится, на работе вроде под шумок там что-то сделать, и, может быть, останется это в неизвестности. Вот. Есть ли какие-то законы? Потому что у нас законов сейчас никаких не существует.
Спасибо, Инна Ивановна, за ваш вопрос. Я не совсем поняла, какие законы вы имели в виду. Я попрошу прокомментировать слушательницу Евгении. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с той посылкой? И вообще, можно ли как-то поощрять в таком случае действия граждан, россиян, которые приходят на работу, решать свои личные дела, поскольку дома у них нет возможности этим заниматься, так как кругом за ними следят соседи, которые вмешиваются в их частную жизнь.
Ну, если за кем-то следят соседи, то нужно решать вопрос с этими соседями. Если вопрос не решается, то с участковым, либо в суде. Вот. А что касается выполнения трудовых отношений, то на работе заниматься частными делами, в принципе, неразумно, потому что для этого существует другое время.
Спасибо. Я все-таки хочу вернуться к статье 23 Конституции Российской Федерации, вторая часть которой гласит: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». Вот такое положение содержит Конституция Российской Федерации. И у меня такой вопрос. Может ли Служба безопасности компании прослушивать телефоны сотрудников, мы сейчас уже не говорим об интернете, просматривать почту корпоративную, где сотрудник может в том числе писать и по работе что-то, но может и личное письмо какое-то отправить. Я так понимаю, что никакая компания заранее не обзаводится решением суда, которое бы разрешало, допускало такие действия. Александр Маркович, скажите, пожалуйста, насколько законно прослушивание мобильных стационарных телефонов сотрудников компании?
Дело в том, что опять же, что значит прослушивание телефонов? Полагаю, что работодатель, ну, во-первых, как я уже сказал, если мобильный телефон выдается работнику для служебных целей, и собственник телефона, а именно компания, не говорит, явно не указывает работнику, что он вправе использовать его и для личных целей, это означает, что использование для личных целей не допускается, поскольку только собственник вправе разрешить, вправе определить пределы использования его имущества. Если он сказал, что для служебных целей и больше для чего-либо не разрешил, это даже без явного упоминания означает, что для личных целей запрещено.
Да, но это еще не дает права владельцу этого телефона прослушивать
этот телефон. То, что вы называете прослушиванием телефона, я называю одним из видов использования вещи, то есть оставление телефона открытым для, так сказать, сведения других лиц, можно сказать, ну, то есть телефонного сообщения. Но действительно, в телефонном разговоре всегда есть другая сторона. Поэтому я полагаю, что работник должен быть предупрежден о том, что выдаваемый ему телефон имеет такое особое свойство, а именно какое? То, что ты по нему говоришь, сразу становится известно всем. Значит, поэтому работник понимает, что то, что он использует в качестве телефона, на самом деле является громкоговорителем. И если этот работник вступает в телефонный переговор с кем-то, он должен предупредить этого своего контрагента в телефонном разговоре, что они говорят по существу, так сказать, находятся в эфирной связи. И если второй участник телефонного разговора не будет об этом предупрежден, то отвечать будет за это работник, как, так сказать, не предупредивший своего контрагента, а не организация. Либо организация, как субъект, отвечающий за причинение вреда своим работникам, другому лицу. Угу. Потому что тайна телефонного переговора действительно будет оказана нарушенной. Но считаю, что говорить о том, что в этой ситуации будет нарушена тайна телефонных переговоров самого работника, нельзя, потому что сам объект, которым он пользуется, он не обладает свойствами, обеспечивающими тайну телефонных переговоров. То есть это устройство по существу не телефон в точном смысле этого слова, а нечто
подконтрольное. Вроде громкоговорителя, да. Как вы провели аналогию. Евгений, вы согласитесь с этим?
Да, я согласен с Александром Марковичем. Действительно, если работодатель заранее устанавливает работнику, что средства связи, будь то телефон, пейджер или интернет, предназначены исключительно для служебного использования, то работник, если и использует его в личных целях, то не может ссылаться на то, что нарушается тайна личной жизни. В данном случае она не нарушается. И служба безопасности компании вправе прослушивать такие телефоны, просматривать интернет и делать аналогичные вещи.
Но она должна заведомо предупредить работника.
Да, должна она заведомо предупредить, и те сообщения, разговоры, либо письма, которые просматриваются, они должны иметь заведомо служебный характер.
Полагаю, что работник должен быть предупрежден об этом как об особых свойствах вещи, которая дается ему в пользование. Что эта вещь вот такая прозрачная, если так можно выразиться, что пользуясь ей, нельзя рассчитывать на то, что информация останется в тайне. Кстати говоря, я хотел добавить, в нашем разговоре пока не возник этот момент. Дело в том, что Трудовой кодекс современный, он содержит такой, такой новый институт правовой, как персональные данные работника. Я полагаю, что это тоже вызовет определенные затруднения в судебной практике, потому что возможно различные толкования самого понятия персональные данные, так как закон это определяет достаточно широко, он говорит об этом, о персональных данных, как о любой информации, необходимой работодателю в связи с трудовыми отношениями. Mm. Вот, но полагаю...
Это мы возвращаемся таким образом к вопросу о том, как зовут кота.
В сущности, да. Но вот тут тоже возникает вопрос, может ли информация о правонарушении считаться относимой к персональным данным работника, к тому, что называется персональными данными работника. Полагаю, что нет, потому что полагаю, еще раз, что персональными данными работника следует считать то, что составляет личную или семейную тайну. Ну, кстати говоря, конечно, должен сказать, что публичность сведений, она тоже не беспредельна, поскольку мы знаем, что в определенных случаях законодательство процессуальное российское, как уголовно-процессуальное, так и гражданско-процессуальное, допускает так называемые закрытые судебные заседания, как раз в тех случаях, когда суд сочтет, что информация может повредить, скажем, какой-то одной из сторон. Но это исключение из общего правила все же. А само общее правило, как я считаю, состоит в том, что данные о правонарушении подлежат публичной огласке. Единственное, что такое оглашение не должно делаться, как я сказал, исключительно в целях причинения вреда имущественного и морального другому лицу. Если в таком оповещении имеется заслуживающий уважения правовой общественный интерес, то есть, например, интерес предупредить других возможных работодателей, что работник склонен к такого рода поведению, то почему бы и нет? Наш закон не карает за так называемую достоверную диффамацию. Другое дело, что если бы сведения, которые распространены, были бы недостоверными, то есть, например, про работника сказали, что он заходил в такой-то сайт, а на самом деле он не заходил, тогда работник мог бы требовать опровержения этой информации в порядке пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса, то есть как опровержение порочащих сведений. Может быть, администрации следовало поступить корректнее, может быть, ей следовало бы указывать, что не такой-то работник, например, заходил в порно-сайты, а с такого-то компьютера осуществлялся вход, допустим, для просмотра порно-сайтов, а одновременно вывести информацию о том, какие компьютеры свободны для входа, доступны для входа, каких сотрудников. Угу. Тогда люди уже, остальные работники самостоятельно делали бы выводы.
И волки сыты, и овцы целы. Давайте послушаем Сергея, он все-таки дозвонился к нам из Петербурга еще раз. Пожалуйста, говорите.
А это не тот Сергей.
А это и хорошо, Сергей. Пожалуйста, говорите, мы вас все равно слушаем.
Всем доброго дня. Вот я не согласен с профессором о том, что в Трудовом кодексе защита персональных данных работников прописана плохо. Там все достаточно четко русским государственным языком изложено. А вот другой вопрос, что отсутствие в законодательстве РФ прописи о гласности, публичные сведения отсутствуют о разглашении их, таких категорий работников, как судьи, прокуроры, милиционеры. Речь не идет о частной, интимной какой-то стороне их жизни, а речь совершенно о публичной деятельности. В частности, предваряющей эту их публичную деятельность, например, оценки, полученные в школе, оценки, полученные в высшем учебном заведении и так далее. И вот в этой связи, да, неплохо было бы, если бы наш судебный департамент при Верховном суде России, да, опубликовал список, подобный списку, опубликованному руководством компании Евросеть, о судьях, которые лазают в интернете в рабочее время. Всем всего доброго.
Евгений, пожалуйста, прокомментируйте этот звонок.
Ну, на самом деле существует кодекс судейской этики, он принят еще, если мне не изменяет память, в 92-м году, где...
Уже вносились в него некоторые изменения.
Вносились в него изменения, да, где прописаны те критерии, которым должен соответствовать судья. Кроме того, эти критерии есть в законе о статусе судей. Вот. А что касается таких вот вещей, как то, чем судья должен заниматься в служебное время, я думаю, что нецелесообразно для этого принимать отдельный нормативный акт, потому что и так известно, чем судьи должны заниматься.
Угу. Александр Маркович.
Да, я согласен.
Давайте послушаем Сергея Петровича, он дозвонился из Москвы на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите. Сергей Петрович, вы в эфире.
Алло, скажите, пожалуйста, имеет ли право начальство, допустим, рыться в столе или в тумбочке, где личные вещи работают?
Да, пожалуйста, Александр Маркович.
Вот это вопрос действительно интересный со столами, где лежат личные вещи. Значит, прежде всего хотел бы обратить внимание, что предполагается, что оборудование в соответствии с Трудовым кодексом работник работает на, по общему правилу, работник работает на оборудовании, представляемом работодателем. Соответственно, видимо, судя по характеру заданного вопроса, речь идет о таком рабочем столе, который принадлежит работодателю. Вот полагаю, что здесь как раз мы имеем место с той ситуацией, когда работник должен быть предупрежден о правилах обращения с таким оборудованием, то есть какого рода предметы, материалы и так далее он, то есть для каких целей он может использовать рабочий стол, поскольку обычно отсутствует такой документ. Если, скажем, компьютер всегда имеет инструкцию по эксплуатации, то
рабочий стол, то,
к рабочему столу инструкция не придается, и здесь сам работодатель должен установить работнику, вправе ли он хранить какие-то вещи в рабочем столе, если он предоставил, а обычно, ну, по крайней мере, традиционно работник какие-то вещи хранит на рабочем месте, и работодатель не запрещает этого делать, то таким образом, выражая свое согласие с тем, что работник хранит личные вещи на рабочем месте, то есть если такое хранение допускается работодателем, он не вправе прикасаться
к этим вещам и открывать,
ознакомиться с составом этих вещей и так далее. Если же он в явной форме установил запрет на хранение личного имущества на рабочем месте, в этом случае работник всегда, ведь участники не только гражданских, но и трудовых правоотношений предполагаются добросовестными, что они надлежащим образом выполняют свои обязанности, поэтому работодатель вправе предполагать, что все, что находится на рабочем столе работника, полностью соответствует тому, такой ситуации, при которой работник добросовестно выполнял бы свои обязанности. В этом случае вхождение в рабочий стол не составляет, на мой взгляд, правонарушения.
Слушаем Алексея из Костромы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел ответить коротко вот на вопрос о поведении работодателя в данной ситуации. Мне кажется, так четко этот ответ и не прозвучал. Мне кажется, такой вариант был бы здесь правильным. Работодатель в случае обнаружения вот такого неправомерного, безусловно, поведения работника, безусловно, мне кажется, имеет право сообщить о факте этого правонарушения, но не раскрывая именно вот подробностей персональных, вот как мне кажется, действительно сведений о том, что именно делал работник, тем более не раскрывая это на такую широкую аудиторию, как все сотрудники компании, там и далее, с фотографиями и тому подобное. Вот мое мнение.
Да, Алексей, спасибо. Ваше мнение понятно. Я хочу вернуться к вопросу неприкосновенности частной жизни. Тут здесь уже более шире. Он поставлен, нам пишет слушатель. Нарушается ли неприкосновенность частной жизни присвоением человеку ИНН, личного кода, новые паспорта с биометрическими данными хотят вводить, с личным досье, в которое включаются все данные из медицинской карты, и по пластиковой карте отмечаются все передвижения человека. Вмешивается ли таким образом государство и коммерческие компании в частную жизнь?
Ну, конечно, вмешивается. Здесь допустимо говорить об ограничениях этого вмешательства, которое устанавливается только законом. Ну вот большинство тех вещей, о которых мы говорим, биометрические паспорта, остальные вещи, ИНН? Они как раз ИНН, да, все это устанавливается законодательством. Поэтому, в принципе, правомерно. Единственное, еще о чем хотелось бы сказать. о применении всех вот этих вот биометрических паспортов, о том, кто может считывать информацию, адресованную в том числе и не ему, например, информацию о судимости, о медицинском полисе. Вот, если, например, врач считывает информацию о судимости, о регистрации, еще о чем-то, это его не касается. Вот об этом бы можно было бы сказать. А так это все устанавливается на уровне закона. Другое дело, насколько вмешательство это объективно необходимо. Вопрос на самом деле очень сложный, и кратко на него не ответить.
Угу. Ну, насколько я понимаю, то как бы вот основная проблема заключается в том, вот я к такому выводу пришла по итогам сегодняшней передачи, что нету доктринального толкования этого понятия в России. Как, что такое частная жизнь? Правильно,
Александр? Да, по существу, конечно.
Поскольку я просто хочу напомнить о том...
Даже проблема, извините, не в том, что доктринального нет законодательного и судебного определения этих понятий. То есть, потому что доктринальных определений может быть много, но из них нет, среди них нет какого-то единого обязательного к употреблению.
Я в этой связи просто хочу напомнить о том скандале, который разразился вокруг разрешения Джорджа Буша прослушивать телефонные разговоры и просматривать корреспонденцию подозреваемых в террористической деятельности в США в соответствии с законом 1978 года о разведывательной деятельности. На прослушивание телефонных разговоров подозреваемых необходима санкция специального секретного суда. А Джордж Буш при негласной поддержке юристов Белого дома решил, что если он имеет по решению Конгресса право вести военные действия против международного терроризма, то прослушивание телефонов в Америке также законно, как часть этих военных действий. И возвращаясь к вопросу о тайне переговоров через корпоративные телефоны, все-таки не превышают ли здесь компании свои полномочия, когда решают, как американский президент, что ради борьбы за продвижение работы компании, за повышение эффективности работы сотрудников, они могут прослушивать телефоны, Евгений?
Если речь идет о корпоративных номерах, и работники заранее уведомлены о том, что они должны заниматься только рабочими вещами, по телефону, интернету и чему бы то ни было, то тогда, в принципе, эта тайна не нарушается. Угу. Потому что работник заранее уведомлен о том, что использование этого предмета не служит личным целям, а только целям работы.
Угу. Александр.
Поэтому нет.
Александр Маркович.
Ну, я, если, вас, если этот вопрос поставлен, как я понял, из его контекста в плане сравнения действий американского президента,
который борется с терроризмом,
с действиями компании, то, американский президент не обладает правом собственности на все то оборудование, о прослушивании которого он идет речь, как не обладает у него правом собственности Соединенные Штаты Америки. Он не обладает отношениями власти и подчинения по отношению к гражданам США такими властными отношениями, которые имеют место в отношениях между работодателем и работником. Поэтому, мне кажется, здесь не совсем корректный объект для
сравнения.
Для сравнения, да. Я еще раз повторяю, здесь, полагаю, речь идет все же о том, в случае корпорации, что корпорация определенным образом осуществляет свои правомочия собственника в отношении своего же имущества. Такого признака нет в действиях американского президента.
Угу. Ну и все-таки, чтобы какой-то сухой остаток вывести из сегодняшнего разговора, и мы пытались ответить на вопрос, может ли речь идти о частной жизни в рабочее время. Да, можно говорить о частной жизни в рабочее время, когда речь идет об обеденном перерыве и личном времени, которое предусмотрено законодательством. Но, тем не менее, всем наемным работникам нужно иметь в виду, что компания может просматривать почту, имеет право просматривать телефон и прослушивать переговоры, касающиеся работы и ведущиеся по корпоративным телефонам. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Радзилевский и руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров, продюсер Олег Львов. Наших слушателей я прошу оставаться на волне Радио Свобода. Сегодня сразу после краткой сводки выпуска, после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе на Брестской». Патриотизм. Сколько родин может быть у человека? Что важнее, человечество или отечество? Такова тема передачи. Ее ведет Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».